Хотя моголы как бы заградили нас от Европы. Хотя уже венценосцы ее не вступали с нашими в брачные союзы, и, кроме Иннокентиева посольства к Александру Невскому, кроме Исидорова путешествия в Италию, не было у нас никаких государственных сношений с Западом, хотя вообще иностранные летописи сего времени почти не упоминают о России, однако ж, через торговые связи Новогорода с Германией, московитяне довольно скоро узнавали важнейшие европейские открытия, как-то изобретение бумаги и пороха. В XV веке мы уже перестали употреблять хартию или пергамен, заменив его гораздо дешевейшую тряпичную бумагою, покупаемую у немцев, которые доставляли нам снаряд огнестрельный. Москва и Галич оборонялись пушками. Но в описании полевых битв говорится только о стрелах, мечах и копьях. Кажется, что пушки и пищали употреблялись единственно для защиты городов. К художествам русским прибавилось еще одно новое – монетное. По крайней мере, со времен Ярослава или со XII века мы, кажется, не имели оного. Монетчики назывались денежниками. Памятниками тогдашнего зодчества остались некоторые довольно красивые церкви в Москве и в других местах. По летописям известно, что святая Ольга жила в каменном дворце. В Москве же, кроме церквей и городских стен, не было ни одного каменного здания до XV века. Ибо князья и вельможи предпочитали деревянные дома как благоприятнейшие для здоровья. Сверх того, частые мятежи и государственные неустройства отвращали самых богатых людей от мысли строить долговременно и прочно. Где нет твердого порядка гражданского, там редко бывают и твердые здания. Новгородский архиепископ Евфимий в 1433 году поставил у себя на дворе каменную с 30 дверями палату, украшенную живописью и боевыми часами. А митрополит Иона такую же в 1449 году с домовым храмом положения Рис. Первую строили немецкие архитекторы. Среди нынешней Москвы находилось еще немало рощи и лугов. Князья, бояре имели свои мельницы, разные сады и дома загородные. Роскошь состояла во множестве слуг, в богатой одежде, в высоком доме, в глубоких погребах, наполненных бочками крепкого меда, а всего более в созидании храмов и в драгоценных окладах икон. Упомянув о слугах, заметим, что великие князья, умирая, обыкновенно давали своим холопьям волю. Так поступали и другие знатные люди. Нет сомнения, что древний Киев, украшенный памятниками византийских художеств, оживляемый стечением купцов иностранных, греков, немцев, итальянцев, превосходил Москву 5-10 века во многих отношениях. Мы загрубели, однако ж не столько, чтобы ум лишился всей животворной силы своей и не оказывал ни в чем успехов. Греция до самого ее падения не приставала действовать на Россию. Брала от нас серебро, но давала нам вместе с мощами и книги. Основанием Московской патриаршей библиотеки, известной в ученой Европе, была митрополитская, заведенная во время господства ханского над Россией и богатая не только церковными рукописями, но и древнейшими творениями греческой словесности. Знание еллинского языка составляло ученость, почти необходимую для знатнейшего духовенства, которое находилось в непрестанных сношениях с Царемградом. Таким образом, церковная наша зависимость, вредная в смысле политики, благоприятствовала у нас просвещению, то есть не давала ему совершенно угаснуть, по крайней мере, в духовенстве. Любопытные миряне искали сведений в монастырях, вопрошали иноков о предметах христианства и нравственности, о самых государственных деяниях времен минувших, ибо там жила история российская, как и прежде, там, усердным пером чернорисцев, она изображала плачевную судьбу Отечества, мешая повествование с наставлениями. Волынский летописец приводит места из Гомера. Московский упоминает о Пифагоре и Платоне. Кроме церковных или душеспасительных книг, мы имели от греков всемирные летописи и разные исторические, нравственные, баснословные повести. Например, о храбрости Александра Македонского. Перевод Ариана о Синагрипе, царе Адоров, о витязях древности, о богатствах Индии и прочее. Вторая из сих повестей есть арабская, изданная на французском языке в продолжении «Тысячи одной ночи». Вероятно, что она в XIII или в XIV веке была переведена на русский с греческого. Между тогдашними произведениями собственной нашей словесности достопамятны пиетическое изображение Куликовской битвы и похвала Дмитрию Донскому. Первое, сочиненное Рязанцем, Иереем Сафронием, многими чертами напоминает слово о полку Игореве, хотя и менее стихотворно. Например, князь Владимир так говорит Димитрию: «Воеводы наши крепки, витязи русские славны, кони их борзы, доспехи тверды, щиты червленые, копья золоченые, сабли булатные, курды ляцкие, колчаны фряжские, сулицы немецкие. Все пути знакомы им, берега Оки сведомы. Хотят витязи положить свои головы за веру христианскую и за обиду великого князя Димитрия». Великая княгиня Евдокия с женами воеводскими сидит печально в златоверхом тереме, под окнами южными, смотрит вслед супругу милому, льет слезы ручьями и, приложив руки к персям, так вещает: «Боже великий, умоляю тебя смиренно, сподоби меня еще видеть моего друга, славного между людьми, князя Димитрия. Помоги ему на врагов рукою крепкою. Да не падут христиане от Мамая неверного, как пали некогда от злого Батыя. Да спасется остаток их, и да славит имя твое святое. Уныла земля русская, только на тебя уповаем, око всевидящее. Имею двух младенцев беззащитных. Кому закрыть их от ветра бурного, от зноя палящего? Возврати им отца, да царствуют вовеки». Славный волынец, муж, исполненный ратной мудрости, накануне битвы в глубокую ночь зовет великого князя в чистое поле, да узнает там судьбу отечества. Впереди стан Мамаев, за ними российский. «Внимай», — сказал волынец, и Димитрий, обратясь к Мамаеву стану, слышит стук и клич, подобный шуму многолюдного торжища или созидаемого града, или звуку труб бесчисленных. Далее грозно воют звери и кричат вороны. Гуси и лебеди плещут крылами по реке Непрядви и предвещают грозу необычайную. «Обратися к стану русскому», — говорит волынец, — «что слышишь?» «Все тихо», — ответствует Димитрий. «Вижу только слияние огней небесных с блестящими зарями». Волынец сходит с коня, ухом приникает к земле, слушает долго, встает и безмолвствует. Великий князь требует отповеди. «Добро и зло ожидает нас», — говорит ему сей мудрый витязь. «Плачут обе страны, единая, как вдовица, другая, как дева, жалобным глазом свирели. Ты победишь, Димитрий, но много, много падет наших». Димитрий пролил слезы. Сходятся рати под густою мглою. Знамена христианские воспрянули, кони под всадниками присмирели, звучат трубы наши громко, татарские глухо. Стонет земля на восток до моря, на запад до реки Дуная. Поле от тягости перегибается, воды из берегов выступают. Час настал. Каждый воин, ударив по коню, воскликнул: «Господи, помози христианам!» и быстро вперед устремился. Сразились не только оружием, но и сами о себя избивая друг друга. Умирали под ногами конскими, задыхались от тесноты на поле Куликовом. Зари кровавые блистают от сияния мечей. Лес копий трещит и ломается. Удалые витязи наши, как величественная дубрава, склонялись на землю. О чудо! Разверзлось небо над полками Димитрия. Видим светлое облако, исполненное рук человеческих, которые держат лучезарные венцы для победителей. И все воины князя Владимира рвутся из засады на Мамая, как соколы на стадо гусиное, как гости на пир брачный. Ударили, и враг бежит, восклицая: «Увы тебе, Мамай вознесся до небес, и в ад не сходишь», и прочее.